Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». И у нас в студии вновь руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня традиционно письма в нашей с вами передаче прозвучат. Какие новые интересные судьбы, быть может, необычные какие-то запросы поступали в адрес вашей организации, с которыми вот вы сегодня пришли?
Знаете, вот по части необычных я сразу подумал, что, как правило, обычных-то мало. Чаще всего как раз необычные просьбы и необычные судьбы. Ну, а сегодня на особицу я бы сказал, потому что я подобрал информацию такую интересную по поводу одного погибшего фронтовика. Чем интересно, что проявилась его предвоенная судьба, его предвоенные действия, с чем это связано и прочее. Сугубо гражданский человек. Но предыстория-то тут такова. Наша радиослушательница Фаина Жданова обратилась с просьбой найти какие-нибудь сведения по ее двум братьям. Я первоначально искал эти сведения, ну, несколько лет назад, и кроме как то, что вот он без вести пропал, никаких особых сведений-то в то время не найдено. А тут решил еще посмотреть по вновь открывшимся каким-то архивам и прочее, и нашел удивительные материалы. Но что тут чего касается, вот у меня перед рукой, перед глазами, вернее, извещения, два извещения о том, что вот погибли или пропали без вести. Первое, что ее, вот ваш брат, это пишется, так сказать, ее отцу, который является братом, а для нее дядей, ваш брат Жданов Наджах, его там назвали Николаем обычно, уроженец Башкирской АССР Краснокамского района, пропал без вести 7 июля 1941 года. Ну, дальше тут припечатано: настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Это справка такая, извещение от 27 июня 1948 года. И уже тут нету то, чтобы, положим, верной воинской присяге, проявив мужество и геройство, этих слов уже нет. Победа есть, можно, как говорится, тут по грубому, по неуважительному. И такие вот миллионы извещений приходили, что настоящее извещение является документом. А что такое, находясь на фронте, пропал. Второе извещение выдано тоже вот это. Это Орджоникидзевским районом, я прочитал, выдано Свердловское. А второе извещение выдано 28 февраля 1964 года уже Нефтекамским объединенным городским военкоматом. Тоже, что сообщают вот отцу, что Жданов, уроженец, ну, тут тоже Янаульского района, все это повторяется. Правда, там Краснокамский район, тут уже он стал и Янаульский район. Находясь на фронте Великой Отечественной войны, пропал без вести в октябре 1942 года. Вот такие моменты. То ли в июле 1941 года пропал, то ли в октябре 1942 года. И вот такие документы, говорит, уточните, что там можно и как там можно уточнить. Ну, я посмотрел, судьба довольно интересная. И забегая вперед, могу уже точно сказать, что вот этот Жданов призван был райвоенкоматом Орджоникидзевским нашего Екатеринбурга, в то время Свердловска, еще до войны. Сам он 13-го года рождения, что даже по-своему странно, что такой возраст уже призывали, явно не призывной возраст, а по тем временам, где-то уже 28 годам ближе, потому что у него в одних местах написано 12-го года рождения, в других 13-го, ну вот такое. 14 декабря 40-го года он был призван в армию. А я уже знаю по сотням аналогичных случаев и судеб, когда призывались ближе к 41-му, к началу войны, но не после, положим, 41-го года, то судьба была, как правило, тяжелая. Это попадали они в первую жутчайшую мясорубку. Примерно такое же произошло вот и с ним. Значит, ну, судьба немножко у него яснее стала. Значит, вот он 14 декабря 40-го года был призван. И первое вот извещение, что пропал без вести, 7 июля 41-го года. И сейчас выяснилось, что он погиб именно в этот день по новым документам. Погиб 7 июля 41-го года, будучи писарем в 49-м мотострелковом полку 49-го танковой дивизии 49-й. Такая была у него, как говорится, коротенькая история. Где погиб? Местечко Войтовцы, Каменец-Подольской области. Ныне это Хмельницкая область, Волочиский район. Коротко, если о военной судьбе. Но вот интересно, что писарь, любопытное дело, стало быть, обладал двумя качествами, нужными для вот этой интереснейшей специальности военной. Во-первых, наверное, четкий почерк, как вот я себе представляю, и другие должны быть такого же мнения. И, во-вторых, грамотность. И это действительно было так. Хотя по судьбе, которую я вот раскопал, по вот этому солдату Жданову, она была очень-очень необычна, нетрадиционна для выходцев из, положим, глубинки, из Башкирии. И я думаю, что сейчас, сегодня нас слушает Фаина Жданова, и она знает эти данные, потому что я от нее получил вот эти справки, вот ксерокопии сделал с них. Документы удивительные. Вот советский период, было явное пренебрежение вот военное это к писарям, на гражданке, грамотным, интеллигентным людям. Чаще всего такое вот и слышалось. Но ты интеллиго, а еще в шляпе, ну или там очкарик. Такое было какое-то пролетарское примитивное отношение вот к этим людям, которые могли писать. А с другой стороны, уже забегая вперед, не только к этой судьбе, а вообще к вопросам долгоиграющим, если можно так сказать. Что такое писарь? Что такое грамотный человек в армии? Тогда, когда это зависело от вышестоящего начальника еще. Если был, так сказать, рубаха, ну как это, рубить и все такое, но туповатый начальник, то он мог недооценивать это дело, вот эту профессию. И последствия могли быть очень жестокие. Почему? Потому что, как правило, это отмечено, что если писарь грамотный, ну, вот эта вот служба, грамотные, могущие и прочее, то у них, как правило, и сохранялись многие следы истории боевого подразделения, и военные представления представления к наградам были чаще всего и составлены грамотно, и написаны толково и оперативно, и письма чаще всего шли родственникам уже с определенными деталями и грамотно. Тогда же, когда, положим, этого не было, и было пренебрежение вот к этой грамотности, то ничего толком не было. И в таких подразделениях, если сопоставить два подразделения, одинаково воюющих, значит, и прочее, то там, где было пренебрежение к грамотным людям, там меньше было представления к наградам, там меньше было так людей отмечено государственными наградами. Это в период боевых действий. Это раз. А во-вторых, они могли для родственников в военных архивах и прочее оставлять более достоверные и более полные сведения, чем там, где, положим, толком ничего не было. И вот, в частности, этот вот Жданов, он неоднократно это проявил. Ну и не только. Вот я смотрю по его судьбе, как и что началось. Значит, он, понятно, повезло в том, что его отец был грамотным по вот тем меркам человек в сельской местности и подталкивал: изучайте русский язык, вообще будьте грамотными, значит, стремитесь знать историю и прочее. И вот я смотрю, справка здесь у меня от мая 31-го года. То есть за 10 лет до того, как началась война. Значит, тут где-то 18 лет, судя по тому, ну, где-то 31 год, да. Так, справка, предъявитель всего Жданов, ученик такой школы ФЗУ, ударник. И поэтому справка дана на предмет починки обуви. Вот такие детали того периода, когда многие нынче вот считают, что вот то время такое было прекрасное, а вот такие детали, что если ты не ударник, тебе, может быть, и починить обувь не удастся. Вторая справочка, тоже примерно того же периода, 1932 года, дана Жданову в том, что он действительно является учеником школы ФЗУ, идет в отпуск с 1 июля 1932 года и провозит с собой полученный на месте работы паёк за июль месяц, что и удостоверяется председатель сельсовета такой-то, председатель завкома такой-то. Вот Камбарский фабзавком, всесоюзный союз рабочих металлистов. Это вот такие нужны было давать сведения, чтобы в дороге не подумали, не ограбил ли он какой-нибудь ларек, что едет с продуктами. Дальше я читаю тоже любопытные документы. Справка. Свердловский машиностроительный техникум имени Серго Орджоникидзе. Что это такое за техникум? Это техникум, который был при Уральском заводе тяжелого машиностроения, УЗТМ сокращенно. И вот он там учился, приехал из глубинки, поступил учиться. И вот она от 1935 года, от февраля. Выдано настоящее товарищу Жданову в том, что он действительно является студентом второго курса группы Свердловского вечернего машиностроительного техникума, регулярно посещает занятия и на основании существующего положения имеет право на освобождение от сдачи гостехэкзаменов. Ну, это большое дело по тем временам. Но дальше я нахожу более удивительные документы, что он был активный, товарищ, вот учась в школе ФЗУ в токарном цехе, работал учеником токаря, начинал он вот еще с этих рабочих профессий, звание ударника с 1 мая 1931 года, вот от 1932 году ему выдали такую книжку «Пролетарий всех стран», ну тут все такие вещи, «Листок общественника», это тут же написано, что он является редактором стеной газеты «Фабзаяц» при школе ФЗУ. И был он, значит, целый год вот редактором. Руководитель кружка «Радиолюбительский», бригадир в группе и отметки о премировании. Уважаемые радиослушатели, погрузитесь вот в тот период, когда это было. Вот написано, 1932 год отмечен за хорошую учебу, премирован блузой. То есть тогда это не сейчас, когда рубах немерено. Вот рубашку подарили. Дальше уже блуза, это, видимо, не рубашка, это что-то верхнее такое. За хорошую работу стен газеты премирован рубашкой. Значит, май 1932 года. Потом тоже работал, все это написано, премирован экскурсией в Ленинград. И вот он был в 1932 году в Ленинграде экскурсии с группой, видимо. Ну, везде вот, как говорится, побывал, поэтому за хорошую работу уже в октябре 1932 года премирован ботинками в размере 27 размер. Дальше еще за руководство стенгазетой премирован обувью. Вот такие дела. Остальные, кто не очень или не там работал, они не имели толком ничего там, никаких обувок, ни блуз. Дальше тоже интересная судьба. Вот я смотрю, держу в руках его трудовую книжку «Сведения о работе». К чему это я читаю и говорю? Потому что, чтобы мы представили себе, какие люди ходили на фронт. Вот мы чаще всего ведем передачу о том, как человек попал на фронт, положим, в райвоенкомат, и что там случилось, какие-то иногда эпизоды военные, тяжелые и прочее, как правило, у нас с вами. А вот кого мы теряли, какие люди уходили. И вот в данном случае тут зачислен учеником в 1931 году, переведем в школу, вот это уже ФЗУ говорили, 1933 год, и у него, видимо, хватка-то была у парня, переведен чертежником, далее переведен в конструкторы второй категории, уволен ввиду ухода на учебу в 1938 году. После окончания техникума зачислен конструктором в конструкторский отдел завода. Это при Уралмашзаводе, он, значит, там связан с металлургическим уклоном, как я понял по его отдельным видам. И последняя запись в трудовой книжке, 40-й год, 14 декабря. Уволен ввиду ухода РККА, Красная Армия, так сказать, в армию уволен. Вот такая судьба его. Но не просто так, когда он поработал до 40-го года, он активист был, вот у него удостоверение редкое для нашего времени. Он был членом Всесоюзного научно-инженерно-технического общества работников машиностроительной промышленности. В 1939-м, вот после окончания техникума, он вступил туда, и не просто так. Там тоже, вот я вижу, напечатано еще в положении пункт 4 «Овладеть техникой военного дела», «Крепить обороноспособность Красной Армии» и «Быть готовым к защите социалистического Отечества». Вот это вот один из шести пунктов, которые тут у него отметка в книжице этого Всероссийского научно-инженерно-технического общества. Значит, это вот у него и завершилось боевой, так сказать, биографии. Но до боевой биографии я вот нашел в его записных книжках, которые мне предоставила Фаина Жданова, такие удивительные записи, там много любопытных. Значит, он в то время на заводе работал, и много немецких фамилий было, а тогда было много немцев на Уралмаше, которые помогали, так сказать, нашей индустрии своими большими инженерными знаниями. У него там листа полтора, только фамилии записано, интересно. А здесь такое вот, значит, его волновала техника, и поэтому написано, вот, консультант ВОИЗ работает тогда-то с 6:30 до 8 часов, Коровин Аркадий Васильевич, в ВОИЗе, комната 75, вот, что это за ВОИЗ? Вот сейчас существует, слава богу, еще как-то дышит Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. ВАИР сейчас называется. А в то время был ВАИЗ. И вот он имел отношение. Дальше в записной этой книжке нашел, что он, когда поехал в Ленинград, туда направил и справлялся, как движется его заявка на изобретение. Бюро новизны Комитета по изобретательству при СТО, при Совете труда и обороны. Справлялся он, как движется его изобретение. Кстати говоря, в то время признано было это изобретение, выдано было авторское свидетельство, получателя только не было. Он уже к тому времени погиб, и это, значит, не востребовано оказалось. В семье, во всяком случае, нет, это я уже выявил. Фронтовик, изобретатель, как бы он много мог сделать. Я посмотрел, которые представили вот газеты 40-х, там, 39-го года, уралмашевские, во многих газетах его публикации, что он предлагает, положим, окалина удалитель, вот после сварки и после там литейных дел окалина сбивать с деталей. И есть там другие приспособления, потому что он конструктором работал в отделе главного конструктора. И вот эти многие дела были им сделаны. И какой был бы, конечно, неплохой инженер, если бы не эта вот война. А так он погиб и похоронен. Как похоронен, тут трудно сказать. Тяжелый был период, это первые недели буквально войны, 7 июля 41 года, в местечко Войтовцы, Каменец-Подольской области, ныне Хмельницкая.
Действительно, как часто вот у нас за фамилиями людей, погибших, пропавших без вести, мы не видим судеб, а вот как ценно то, что иногда приходят письма такие подробные, когда удается узнать о человеке, что это не просто солдат, а что это судьба, это личность, вот это ведь все личности, те люди, которые уходили на фронт.
Обращение это было короче, потому что я просто с нею встречался, И говорю, а что там есть? Потому что меня заинтересовали какие-то вот некоторые штрихи. И в их семейных архивах, вот у нее в данном случае, она наследница этих архивов, сохранились, и я вот кое-что только оттуда даю. Но действительно, мы очень много таких теряем тогда, когда положим судьбы учителей, погибших на фронте, инженеров, а доктор химических наук тоже вот погибшие там есть. Но это отдельная передача. Обратимся к сегодняшнему дню. Вот у меня необычное для нашего времени впечатление. По-школьному это называется школьное изложение или сочинение небольшое. Это я держу в руках учащийся 7 В класса гимназии «Менталитет», это гимназия 202 города Екатеринбурга, Алеша Долганов. Он является внуком Хабарова Владимира Тимофеевича. И вот он написал довольно-таки интересно. Школьное задание было такое, что что-то предложить на тему былины, как они представляют и прочее. И вот этот вот ученик Долганов Алеша, вот пришло мне это письмо, как он изложил, так и написал: «Моему прадеду, погибшему при защите Родины, посвящается. Былина о русском богатыре, защитнике земли и семьи своей от злого фашистского недруга. История этой былины подлинна. В давние времена, в прошлом столетии, надумали напасть на землю русскую злой враг фашистский». Тут пока вот первая точка, я хотел бы сразу поставить свой комментарий по первой вот этой фразе. Представляете, вот я еще считаю себя современником тех времен, поскольку родился до войны, детство в годы войны, и для меня, положим, недавние времена, и не столько не прошлое столетие, а вот уже для наших внуков это уже как давние времена, в прошлом столетии, надумали напасть, то есть это уже обрастает блинным таким слоем. Я продолжаю дальше. «Захотел захватить он всю землю русскую», это про враг фашистский, «во всех селах и городских людей уничтожить или взять в лютый полон. Собрал он огромное полчище под свое крыло, наковал оружие невиданно, обучил свое воинство, создал страшные лагеря для невольников и двинулся на землю русскую. Войну начал он так, как тать, вор-разбойник, в ночи, чтоб успеть наделать больше зла, отобрать богатство несметное, сжечь города и веси села, предать смерти людей непокорившихся, и, не милуя ни старых, ни малых без жалости, не удалось злому врагу свои планы исполнить. Встали на защиту земли своей великой, и стар, и мал, на великий клич своей родины собрались работные люди со всех городов, крестьянские сыны со своих деревень, оставив города и фабрики, бросились на врага с ненавистью горожане. Стольным градом Москвою сошлись они в кровавом бою, бились нещадно 33 дня и ночи, остановили врага страшного и обратили его в бегство позорное. Много ратников российских полегло в сырую землю матушку, но погнали супостатов во свояси. Трудным и кровавым был этот путь. Закончился он победой желанною, жизнью народа свободною. Но остались во множестве могилы тех ратников, землю российскую защитивших. На многие века сохранится память о ратниках русских, спасших свой народ и другие народы от страшного врага. Встает по утрам солнце красное, просыпаются птицы певчие, выходят на поля и заводы сыны и дочери российских ратников и славят великий подвиг отцов своих и дедов. Вечная слава защитникам Родины». Вот такое изложение былинного стиля от учащегося 7 В класса гимназии «Менталитета» менталитет. Это 202-я гимназия Леша Долганов.
Действительно, хоть это и давние времена, времена прошлого века, тем не менее, наши современники, семиклассники об этом пишут, значит, в сердцах-то это живет и в памяти людской.
Да, живет, но уже вот как бы лины, вот удивительное дело. Подойдем к следующему письму. Обращение было со стороны сына погибшего, Палкин Геннадий Павлович. Сам чуть-чуть не хватило ему возраста, чтобы быть самоучастником войны. Он 27-го года рождения, из города Богданович. Он решил уточнить, что же там и как можно узнать об его отце Палкине Павле Михайловиче, 1900 года рождения. Село Троицкое Камышловского уезда. Это сейчас вот Богдановичский район переведено это дело. И он из Артемовского района, если вот по письму, который бланк запроса сделал, оформил, вот Геннадий Павлович, сын, он ушел из Артемовского района со станции Егоршина в январе 42-го года. Но я посмотрел тут довольно-таки необычно. Что необычного? А то, что нету сведений, что есть только вот последнее письмо, было осень 42-го года. Что, чего, как, где, в каком месте, нету. И вот тут тоже нашел кое-какие документы по нему. Слава Богу, вот, уважаемые радиослушатели, есть ли у вас, это уж я забегаю чуть вперед, где-то есть такие сведения, что служил и указал в письмах полевая почта там или какие-то еще моменты, связанные с особыми, так сказать, наименованиями или просто номерами войсковых соединений, обязательно сообщайте, они могут помочь в розыске сведений, потому что так без этого тяжело. И вот тут тоже написано, что он был, полевая почта, 1672, ну или правильно, 1672. Но тоже интересно, в одном месте в документе, что он вроде бы как, последнее письмо было 13 июля 42 года, в другом документе 20 октября 42 года, совсем не рядом, это июль и октябрь, разные данные. И то, что, положим, ушел на фронт, в одном случае ушел, значит, райвоенкомат 19 апреля 42 года, в другом 7 декабря 41 года. То есть, как бы документы о разных людях, есть и такие расхождения. И письма последние в разные сроки, и призван в разные сроки. Но по имени жены в том и другом документе видно, что это все-таки путаница исходит от чего-то другого. Что-то чем-то с другим путает. Ну, Елена Болеславовна, супруга там и там, станция Егоршина, Октябрьская. Тут вот сходимость такая. Я стал смотреть по одному там поиску, потому что в другом месте указано ошибочно, не 1672, а 6272, полевая почта. А там сплошной тупик, там такой нигде не подтверждается. А вот по полевой почте 1672 нашел что и как. Значит, ясно, что вот он числится без вести пропавшим, но косвенный поиск привел к тому, что все-таки можно считать, что место последнего боя хотя бы это, потому что дальше он в сведениях по погибшим в плену, нет таких сведений, он, видимо, ну, не попал в плен, иначе эти бы данные бы тоже где-то бы просквозили, и мы бы их нашли. Косвенный поиск показал, что все-таки это было такое, что эта вот полевая почта 1672, она принадлежала 167-й стрелковой дивизии. А боевой путь 167-й стрелковой дивизии, судя вот по последним письмам, которые от него были, это июль 42-го года, то это касалось тоже и места-то, понятно, какое. Это место у нас в районе деревень Малая и Большая Верейка Семилукского района Воронежской области. Его однополчане, и, кстати, наши жители Свердловской Харьковской области, отсюда они уходили, положим, вот из, тоже из Орджоникидзевского района, ну, в одно время призывались, ушел однополчанин Домрачев Григорий Михайлович, и он погиб в те же дни, 21 июля 1942 года. Вот по нему есть сведения, что и как. Вот он был, жил в Верхней Пышме, и вот в Семилукском районе, вот там, в братской могиле, номер 131, захоронен был другой однополчанин Голубев Николай Васильевич, из, тоже из Орджоникидзевского района, был призван из Верхней Пышмы, тогда это принадлежало райвоенком Орджоникидзевский. Он тоже в эти же дни, зима 42 на 43 год, и тоже похоронен, он уже в братской могиле номер 132, это рядом, Верейка. Нохрин тоже из Сухого Лога был призван с ними, и тоже без вести пропавший, числится 24 июля 1942 года, но по Нохрину как раз Ивану Степановичу указано было, он сам из деревни Филатова, что он был в этой же части, и должность его — истребитель танков. Вот такая была профессия. Я делаю из этого предположение, что вот его однополчане, которые вот и погибли, и без вести пропали, но указаны в этом районе, то, видимо, последний бой все-таки у Палкина Павла Михайловича случился как раз вот в этом месте. И тут тоже вот эти документы, которые я держу в руках, об этом свидетельствуют. Отец разыскивает сведения о нем, и вот ему в 59-м году дают, что он без вести пропал в 44-м году, но уточняют, что надо принять во внимание письмо командира из полевой почты 1672, который сообщает, что Брагин, это вот косвенно, вот я смотрю про тех данных, которые тут вот связаны с этой же частью, косвенный поиск, я потому и говорю, что он погиб вот в июле 42-го года, и просит уточнить, сообщить вот эти данные отцу. Вот такие запутанные дела, ну вот тем не менее. Это Невьянский район наш и подполковник Брежнев. Фамилия знакомая, но, видимо, это, так сказать, однофамильцы. Считайте, то ли 44-й год, февраль, без вести пропал, то ли вот июль 42-го года. Но я предполагаю все-таки, что родственникам, в данном случае сыну погибшего воина, следует ориентироваться на то, что это вот как раз место, где я сказал, в районе Малой и Большой Верейки. Дальше следы теряются, видимо, там как раз его была кончина.
Алексей Александрович, подходит к концу наша передача. Осталась буквально минутка, чтобы напомнить адрес для слушателей, адрес для писем, для нового поиска.
Уважаемые радиослушатели, первым делом я вас приглашаю очень на наше общее собрание, которое будет в Доме офицеров. Это, знаете, на Луначарского, Первомайской, пересечение Луначарско-Первомайской. Там у нас будет собрание 20 октября в 3 часа дня. Очень хотелось бы вас видеть. Оно будет необычное, это будет, так сказать, отчетно-перевыборное собрание. А также очень важно, те, которые вот живут в Екатеринбурге или рядом, можете меня застать, я веду приемы с понедельника по четверг, каждую неделю по адресу Екатеринбург, проспект Ленина, 52, корпус 1А. Там в середине дома специальный вход с вывеской, где написано «Приемная Зыкова». А так прошу писать по адресу 620, индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был руководитель областной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Новая встреча ровно через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. твою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.